Глава седьмая. За реку. Главное квартирмейстерство Первой армии по указанию императрицы и военной коллегии спланировало продолжение наступления на турок в конце августа, начале сентября месяца. Но наш командующий принял решение отсрочить его еще на один месяц, дабы подтянуть к Дунаю все резервы, провиант и боевой припас, так как на своем берегу турки все уже основательно выжгли. «Лишь бы это не попало в руки русским», — рассказывал Егорову о сложившейся обстановке фон Оффенберг. «Сейчас Григорий Александрович Потемкин со своим корпусом демонстрирует туркам намерение продолжить наступление под Силистрией, дабы заново начать прерванную в июне осаду этой крепости. На остров Кигай напротив турок выставлены батареи, которые ведут непрерывный огонь по укреплениям неприятеля. Несколько наших отрядов переправлялись там для поисков и действовали в них весьма удачно. Всем этим мы сковываем основные османские силы и держим их около корпуса Потемкина. Но наступать мы планируем с других направлений. Самое главное — это вот здесь». И полковник ткнул карандашом в центр карты. «Гирсово. Вот то место, где одна из частей нашей армии пойдет вглубь османской территории. Времени у нас мало, впереди осенняя распутица, и нам нужно пробить дорогу на Балканы. В Гирсово поставлен Александр Васильевич Суворов. Зная его, я верю, что этот орешек туркам будет не по зубам. Они уже начали стягивать туда свои силы, намереваясь выкинуть из укреплений русские войска. И по нашим данным, скоро туда подойдет особый корпус, обученный новому бою французскими инструкторами и с французским же вооружением. Ты, помнится, Алексей, сам когда-то изъявлял желание служить под началом Александра Васильевича?»
«Так точно, ваше высокоблагородие, с превеликим удовольствием», — подтвердил Егоров. «Почтем за честь, господин полковник. Рота отдохнула от прошлых боев, залечила раны, пополнилась и перевооружилась. Пора бы уже и турку бить».
«Перевооружилась», — хмыкнул барон. «Все оружейные склады в армии целые, а у особой роты 35 штуцеров уже в наличии. 35, Егоров! 35! Во всей нашей армии едва столько наберется, а тут одна только егерская рота. Признайся мне, у тебя есть своя оружейная фабрика в поместье? Или даже близкий родственник заведует оружейными складами в Валлонии, в Пруссии и в Австрии?» «А, да! И еще в Ломбардии. Чуть было про нее не упустил».
36 всего, ваше высокоблагородие. Вы еще одну нашу винтовальную пещаль сейчас не учли», — машинально ответил Лешка, обдумывая вместе с этим, откуда же у господина полковника могут быть настолько точные сведения о местах рождения их новеньких штуцеров.
«Ну, это-то точно у тебя трофейное», — хмыкнул Генрих Фридрихович. «Ладно, закроем эту тему. Куплены они на твои личные средства из тех премиальных, что были выданы тебе за геройство. Пусть все так и думают, да?» И он эдак остро посмотрел на Алексея.
«Так точно, ваше высокоблагородие», — вскочил тот с места, вытянувшись по швам. «Имею страсть к накопительству хорошего оружия. Семьи и пороков пока не имею. Тратить мне деньги не на что, вот и занимаюсь я сей блажью».
«Ладно, капитан-поручик, хватит уже придуриваться», — вздохнул барон. «Давай присаживайся и продолжим прерванный разговор о вашем деле. Суворову нужно продержаться в Гирсово месяц». Фон Оффенберг положил пятерню на карту, закрывая ей подходы к крепости. «Вот сюда будут стягивать османы свои войска. Не все, большая их часть будет стоять также под Силистрией, ожидая переправы Потемкина. Но какая-то их часть обязательно придет выбивать Александра Васильевича с этого плацдарма. Существенно усилить мы пока его не можем, ибо тем самым покажем туркам, что с этого направления впору будет ожидать по ним нашего удара. Суворову придется выкручиваться там теми 4000, что у него сейчас есть, перемалывая ими превосходящие войска неприятеля. Я в него верю, ему-то уже к трудностям не привыкать, а вот твоя рота может хорошо ему помочь.
Постарайтесь перед тем, как османы начнут по вам бить в укреплениях, провести вначале хорошую разведку. Так, чтобы у генерала было полное видение предстоящего боя. Но уж как вас конница турок выжмет к крепости, можете там прикрыться нашими войсками и помогать им точными жалящими ударами, как вы, собственно, и умеете. Дело это будет рискованное. Постарайся сберечь себя и своих людей. Не забыл? Тебе еще в кавалерство предстоит вступать за Кючук Кайнарджи, а твоим рядовым медали за тот бой причитается.
Не забыл, ваше высокоблагородие. Мы, егеря, к награждению особую страсть имеем, — улыбнулся Егоров. Нам бы еще огнепроводного шнура английской выработки дали, да пара тромбонов про запас не помешало бы. А уж всем остальным мы и так потихоньку сами пополнились. Скромно вздохнул Лёшка.
«Конечно, пополнились. Кто б ещё сомневался?» — фыркнул полковник. «Трофеи-то вам на что? Или нет уже подхода к артиллерийскому припасу?»
«Нет», — вздохнул с сожалением Егоров. «Словно жену свою теперь пушкари берегут этот шнур. Да и мы в своё время подвели их с Думашевым, когда у моих растяп его предосмотре...» В солдатских ранцах нашли. Вот с тех пор-то и не стало нам туда подхода. Злые они на нас. Видно, им тогда тоже хорошо досталось.
— А как же, еще как досталось, — согласился Генрих Фридрихович. — На то он и порядок, чтобы кто ни попадя военное имущество бы по углам не растаскивал. — Ладно, ладно, — махнул он рукой, видя возмущенное лицо егеря. — Будет вам шнур, обещаю. Все ж таки для дела он, а не для забавы ради. Ведь не на фейерверки, как вон некоторые вы его у себя тратите. Ладно, давай далее. Ходите к Дунаеву через 3 дня. Напротив самого Гирсова. Наша флотилия сейчас крейсирует, и турок там стережет. А на ней дружок твой старшим, тот, что меня в свое время чуть было не облаял за то, что я ему абордаж, когда мы в Крым шли, не разрешил. Кунгурцев, кажется? Ну вот, привет ему передавай. И скажи, что через неделю к нему еще 2 новых шхуны и 5 галеотов на усиление пожалуют. Он за такую добрую новость тебя хоть всю эту неделю, пока их ожидать будет, туда-сюда станет с великой радостью катать.
«Рота, по плутонгам, 4 шеренги, становись!» Строй егерей замер, вглядываясь в лицо своего командира. Впереди у волкодавов была традиционная проверка перед дальним выходом, а затем их ротный отдаст команду, и они, развернувшись в походную колонну, уйдут быстрым шагом на юг. Туда, где сейчас оглушительно гремят пушки и ружейные залпы, где рыскают конные разъезды, а матушка-пехота, строя, ретраншементы и редуты вгрызаются в землю. Гирсово сейчас — это самое горячее место на всем протяженном Дунайском фронте. Перед солдатским строем лицом к капитан-поручику стояли 2 обер-офицера, вернее, 3, если считать еще и сержанта Хлебникова, Славку. Представление на его первый офицерский чин прапорщика, как все уже знали, было в столицах подписано, и рескрипт об этом в роте ждали со дня на день.
— Сергей! Сережка!
— вдруг раздался крик с крыльца штабного здания, выходящего прямо на центральную площадь. Гусев вздрогнул и повернул голову влево. К ротному строю бежал седой, с резкими морщинами на обветренном лице пехотный капитан.
«Батюшка!»
— не совладав с чувствами, пробормотал подпоручик, захлопал глазами и потянулся навстречу, а затем, все же собравшись, резко отвернулся и вновь принял строевую стойку. Старый капитан, не доходя егерского строя какой-то 10 шагов, тоже словно бы споткнулся на месте и замер.
«Ого!»
— негромко воскликнул Алексей и, покосившись на капитана, рявкнул команду. «Поручик Гусев! «У вас 5 минут времени до отхода роты. Выйти из строя!» Серега козырнул и, пройдя 3 строевых шага, бросился к седому офицеру. Лешка посмотрел на замершие шеренги и хмыкнул. Егеря во все глаза таращились на эту сцену встречи родных людей. «Командиры, занять своих людей делом!»
Еще раз проверьте весь боевой припас и оружие. Дайте уже людям хоть эти 5 минут побыть вместе. Таращатся они, блин!» По шеренгам прошло движение, капралы и унтеры бросились исполнять указания ротного. Живан со Славкой развернулись и с самым важным видом прошлись вдоль всего строя, показывая свое усердие. «Порядок!» Наконец капитан обнял Серегу, перекрестил его и поцеловал в лоб. Поручик отбежал от отца и, козырнув командиру, занял свое место перед первой полуротой. «Рота! В походную колонну по плутонгам становись! Направо! Шагом! Марш!» Бум-бум-бум! Бум-бум-бум! Забил ритм походного марша барабанщик. «Рота, смирно! Равнение направо!» 120 пар ног, одетых в крепкие кожаные сапожки, слаженно ударили по мостовой площади. Особая рота егерей главного квартирмейстерства армии шла торжественным маршем мимо простого старенького капитана, оказывая ему свое высшее уважение и честь. И вторым офицером, вслед за командиром всех этих егерей, прижав ладонь к своему черно-зеленому картузу, шел строевым шагом подпоручик, так похожий на вот этого седого ветерана. Из окон штаба торчали головы удивленных штаб-офицеров и комендантского плутонга, а ротный барабан все выбирал свой ритм марша. Бум-бум-бум! Бум-бум-бум! В конце второй декады августа егеря прибыли к переправе через Дунай. Напротив было Гирсово, где держал оборону дивизия Суворова. «Со всем моим уважением, Алексей, солдат и все ваше ротное имущество я переправлю, а вот вьючных лошадей тут уж, прости, не смогу», — покачал головой Кунгурцев. «У меня паромные только вот недавно вниз ушли, сам же знаешь, что там сейчас готовится». А я со своей шхуной и 3 галеотами этот участок реки держу на тот случай, ежели турки захотят Гирсово от нашего берега отрезать. Миш, ну куда я вот этих лошадок оставлю? А давай попробуем их на галеоты завести, — упрашивал капитана Егоров. Я тебе такую весточку об усилении твоего отряда принес. А ты вон все вредничаешь. Но флотский был непреклонен.
«За весть оно, конечно, спасибо, Алексей, но скотиной боевой корабль я забивать не стану. Эти суда и так неустойчивы. Ты что же это, военное имущество хочешь на дно пустить, а нас всех потом под суд? Вот придут паромы или баржи, тогда уже другое дело. Даже и не проси, Егоров. Вон, коменданту лагеря их под расписку пока сдай. Разбаловались». Пехота на себе вон все тащит, а эти на вьючных нагрузили и сами налегке рядом бегут.
— Да пошел ты, — буркнул разозленный егерь. — Будет он тут указывать, как нам в походе следовать. Жаба ты снулая, Мишка, и корабли у тебя корыто.
— Сами вы там все ящерицы зеленые с собачьими хвостами. Идите вплавь вон, перебирайтесь, если мои суда вам не нравятся.
Оба офицера обиженно засопели и отвернулись друг от друга.
«Макарыч, Потап, найдите коменданта лагеря и передайте ему наших лошадей со всей их вьючной перевязью по описи. Через час мы уже пойдем на погрузку. Речники уперлись, только людей с оружием перевозить будут», — проворчал Егоров.
«Да ладно, на себе все донесем, там от берега до наших укреплений недалеко». Перемахнули реку без приключений. Уже к вечеру Егоров докладывал Александру Васильевичу о своем прибытии. Суворов только что прибыл с казачьей полусотней с дальнего разъезда, был запыленный, но веселый. Прихрамывая, он поздоровался на ходу с дюжиной ожидающих его у шатра офицеров, а увидать Лешку, кивнул ему лично и позвал за собой. «Мы с тобой с дороги, егерь! А эти весь день здесь сиднем просидели, так что ничего, еще немного подождут!» И крикнул заглянувшему в походный шатер капралу. «Прошка, чего таращишься? Ты воду натащил?»
«Так точно, ваше превосходительство!»
— с какой-то линцой ответил ему денщик. — Все, как вы приказывали, три ведра.
— А холодна ли та водица, или ты, шельмец, опять перегрел ее на солнце?
— прищурившись, допытывался генерал. — Да как можно-то, ваше превосходительство? — обиженно проворчал капрал. — Вот только что ее студеную с родника принес. Поднести, может, уже?
— Отдавай! — махнул рукой Суворов. — Подождешь, капитан-поручик генерала? Подмигнул он озорно Егорову и вышел вслед за несущим два ведра воды капралом за шатер. Через минуту оттуда донесся плеск воды, фырканье, довольное оханье и вскрики. «Ох, и хороша водица! Угодил мне нынче Прошка! Боится шельмец палочки получить! А как хорошо-то студеной водицей в такую жару облиться! Любишь такое, Егоров?»
«Так точно, ваше превосходительство, люблю!» — гаркнул Алексей. «И мои егеря все непременнейшие каждое утро холодной водой обливаются, а когда можно, так и купаются в речке и даже в весенней воде для закалки».
«Вот, правильно, молодец!» — отрывисто воскликнул Суворов. «Я сам с 6 лет стараюсь ни одного дня без обливания не пропускать. Чахлым отроком рос, каждого сквозняка боялся, а сейчас вот ничего, иной раз на голой земле сплю и только лишь шинелькой сверху прикрываюсь. Закалка — это первое дело для солдата. Пошли в шатер, капитан-поручик. Чего выскочил? 10 минут у меня для тебя есть. Погодите немного, господа!» — кивнул он нескольким ожидающим своего часа штаб-офицерам. «Всех скорости приму!»
«Да, жалко вот ты, Ивановича!» — горестно покачал он головой после краткого рассказа Алексея. «Какой человек погиб! Не зря его у нас русским Ахиллом звали, полководец, глыба! А как турки его боялись! Один я остался без Вейсмана, совсем один!» И решительно, рубанув воздух рукой, воскликнул. «А мы, османов, его же тактикой бить будем, решительно, с глазомером! Стремительным штыковым ударом пусть османы дрожат, завидев наши колонны! Только атака, Егоров, только лишь атака даст нам безусловную победу. Ежели мы будем на месте сидеть, ничего этим не добьемся».
«Так точно, ваше превосходительство», — кивнул Лешка.
«Рад вам со своими егерями служить». «Вижу, искренне говоришь, не для угода генералу. Глаза рвением горят, ноги в поход просятся», — воскликнул полководец. «Будет у меня для вас дело, капитан-поручик». «Думаю, не дадут нам османы тут в покое долго сидеть, как кость мы им здесь в горле. Одно лишь Гирсово, ныне на правом берегу за русской армией. Старые крепостные бастионы мы сейчас правим, новые редуты и реттраншементы насыпаем, но, чую, не успеем все ко времени сладить. Со дня на день жду здесь врага. Дальние дозоры из казачков и гусар все окрестности объезжают, разведку там ведут. Не дают конницы турок себя здесь хозяевами чувствовать. Вашей роте до подхода сюда основных турецких сил надобно будет тоже поиском заняться. Выбейте пару-другую их разъездов, остальные будут бояться близко подходить. Языков постарайтесь взять, приглядывайте за всем в округе. Конница наша по степи будет турок гонять, а вы им в лесах не давайте осесть. Для вас-то это дело привычное. Да хоть чего ли я все объяснил?»
«Так точно, ваше превосходительство!» — вытянулся по швам Егоров. «Все понятно. Не дать хозяйничать туркам в лесах, выбить их разъезды, вести поиск с разведкой и постараться взять языка».
«Молодец! Все так. Ну, давай, иди к роте, Егоров. О провианте для вас и обо всем прочем я распоряжусь», — попрощался с командиром егерей Суворов. «Обстраивайтесь сегодня пока, а с завтрашнего утра приступайте уже к делам», — и откинул полог шатра. «Главного интенданта ко мне! Живо!»
Последующие 3 дня для егерей прошли в изучении ближайших подступов к Гирсово. Каждый плутонг имел свое направление для поиска и свой участок, который ему требовалось как следует изучить и нанести на простейшую походную карту. Далеко пока не отходили, 20 верст вокруг крепости надежно контролировалось русской конницей, и османы сюда особо не совались. Все изменилось 26 августа. На рассвете в крепость пришел ополовиненный гусарский разъезд.
Через пару часов подскакали трое из выбитого казачьего, а на следующий день от конных карабинеров дальнего дозора домой так никто и не вернулся.
«Османская конница ходит вокруг крепости. Турки вконец осмелели, действуют вокруг нас дерзко, вылетают из засады и секут наши дозоры»,
— докладывал на вечернем совете командир венгерского гусарского полка барон фон Розен.
«Это не те оборванцы, что воевали против нас с саблями и с луками и больше визжали, чем сходили с сечи. У этих отряды большие, вооружение единое, ничем не уступающее нашему. Да и действуют они грамотно. А вот отходить, как прежде, они уже не желают».
«Полагаете, что к нам подошли новые силы конницы, так, полковник? А вскоре можно будет уже и пехоту турок ждать?» Суворов остро взглянул на кавалериста.
«Пока говорить об этом сложно, господин генерал», — покачал тот в ответ головой. «У нас слишком мало сведений обо всем. Только вот вчера тут еще было относительно спокойно. Нам позарез будет нужна хорошая разведка».
«Ну так и займитесь ей!» — в раздражении буркнул Суворов. «И от вас, Василий Михайлович, я тоже дело жду, а не пустого болтания казачьих дозоров по окрестностям!» И он посмотрел на командира 3-го Донского полка, полковника Янова. «Егоров, а у вас есть что-нибудь добавить к рассказу конницы? 3 дня какой уже у нас?»
«Так точно, ваше превосходительство!»
Лёшка вскочил со своей скамьи, стоящей позади всех. «Рота всю ближайшую крепостную округу уже изучила. Заходим теперь дальше. Копия грубой карты окрестностей, господин генерал-майор, уже у вас на столе. Предлагаю действовать с неприятелем таким же манером, как и они с нашей конницей. Главное — это обнаружить их засаду или дозор, а затем и выманить их ложным отходом на мою укрытую роту. Выбьем турок, глядишь, после этого у них спеси поубавится, вот и не будут они более так уверенно к нам лезть, да и языка постараемся у них взять. У нас все трудности здесь связаны с тем, что по степному участку для нас хода нет, а в тот большой лесной район к югу, для того, чтобы добраться, нам нужны будут лошади. Простите, но на своих двоих мы за османской конницей ну никак не сможем угнаться». Суворов, разглядывая представленную егерями карту, удовлетворенно хмыкнул. «Отменно вы местность сняли, капитан-поручик. Видно, что знакомы с этим делом. Пригодится нам для баталии. Так, по поводу вашего предложения о засаде на конницу турок. Принимается. Василий Михайлович, найди-ка ты егерям лошадей и поспокойнее, да и вообще можешь цельный эскадрон со своим самым сметливым командиром к ним выделить. Нам нужно срочно унять их конницу, а не то мы уже совсем скоро даже носу дальше ретраншемента не высунем».